Секс, культ, просвет.
Секс, культ, просвет, продолжение разговора. И теперь о близкой мне, конечно же, теме. «Фанера над Парижем», так коллеги назвали этот сюжет. Ну и действительно, в Париж, судя по всему, наши спортсмены не поедут, потому что есть в этом такая инквизиционная казуистика. То есть вроде бы ехать можно официально, плюсик поставили, но при этом без флага, без гимна, в индивидуальном статусе, то есть команды наши не по каким видам спорта, эстафеты, баскетболы. Да, кстати, уже бы и не отобрались, там осталось совсем немного, да, и так далее. Спортивные игры без нас, эстафеты без нас, только в индивидуальном статусе, но и это еще не все. Спортсмен должен доказать, причем за свои деньги, что он не принадлежит к милиции, полиции, вернее, сори, к армии и к государственным структурам. Его подготовка ими не финансируется. А это практически во всем мире. Ну, например, те же биатлонисты немецкие, это служащие Бундесвера, ну и так далее. То есть полицейские, пожарники, кто финансирует, собственно говоря, лейбл, тот и стоит. Многие вот виды спорта, связанные с физической силой, конечно, это армия. Прежде всего, армия, полиция, силовые структуры. Мой прогноз, ну, как спортивного уже так эксперта с большим стажем, поедут только теннисисты. Они включены в эту систему, они из нее не выпадали, они стоят в рейтингах хорошо, поэтому наши теннисисты там будут. Ну, в общем, и слава богу, пусть Даня Медведев сыграет, Андрюша Рублев, там, может, Мира Андреева прорвется, наша звезда лучшая, молодая теннисистка года. Не помешало, кстати, ей то, что она русская, назвали ее открытием этого сезона. 15 лет девочке, 400 мест поменяла в рейтинге.
Какая молодец.
46-й, по-моему, сейчас. Ну, в первой полусотне она. И другие. Наши ребята едут, скорее всего, если захотят. Особых у них разрывания тельняшек на груди я не заметил. Поэтому ничего они не говорили. Ну, Рублев что-то там на камере написал слово «мир», ну, не более того. Если кто и поедет, то только теннисисты. Что с этим делать? Как к этому относиться?
Не, ну, я фанатка Медведева. Я не могу забыть очень хороший комментарий про него. Кто-то в The Guardian написал из его поклонников. Медведев со своей паучьей пластикой и нервностью держит ракетку так, что напоминает Раскольникова, замахнувшегося топором на старушку. Хорошо, мы все любим наших теннисистов и теннисисток. Мы будем за них болеть. Но смотрите, какая чудовищная ситуация, которую ты правильно какой-то инквизицией назвал. Во-первых, раньше у нас на летней Олимпиаде ездили сотни спортсменов, как я понимаю.
500 человек делегаты.
500 человек. 500 человек. Сейчас 8, да, ну сравните. То есть 8 человек прошли сейчас квалификации и имеют призрачный шанс на эту Олимпиаду, так сказать, допуститься. Назвать это допуском российских спортсменов – это какое-то издевательство. Мне кажется, что специально МОК хочет пригласить несколько индивидуальных спортсменов из России, чтобы там дальше на глазах всего мира подвергать их, ну, каким-то изощренным издевательством. Потому что будет запрещено абсолютно все. Там нельзя ногти покрасить в цвет российского флага. Там, да? Нельзя, упаси бог, на трибуне что-то там развернуть в честь России. Вообще ничего нельзя. Надо делать вид, что Россия не существует. Вот ты ходишь в нейтральной форме, нейтральный спортсмен, там, не знаю, лицо тебе маской, наверное, закроют. И становишься мишенью, на самом деле, для издевательств. Вот возникает вопрос, для чего это надо. Но, с другой стороны, мы все время вот слышим, что вот спортсмены, они страдали, они тренировались, они хотят поехать. И, Леш, я боюсь, что сейчас опять начнутся заплачки, что эти люди все-таки должны поехать. И хоть в каком-то... Знаете, хоть тушкой, хоть чучелкой.
Разница есть. Тогда нас преследовали, когда эти разговоры мы все слышали, нас преследовали по поводу, который в какой-то части имел место быть. То есть, действительно, многих спортсменов, у многих нашли допинг, их дисквалифицировали и так далее. Мы спорили о том, что была или нет государственная система поддержки. За что коллективную ответственность-то придумали. Сейчас нас гнобят из-за нашего...
Из-за паспорта.
Из-за паспорта и из-за политики нашего государства, которую, ну, большинство народа
самостоятельно
поддерживает.
Самостоятельно.
Вот и все. Потому что, ну, правильно же люди говорят, а где санкции против Израиля? Или, ну, ну вот хорошо, им... если виновата Палестина, против Палестины. Почему вы это не обсуждаете, да? Мало ли, что ли, конфликтов в мире. Где ваша реакция на них?
Вы не понимаете, это другое.
Окей. Нет, ну, подождите секунду.
4 тысячи детей убили, другое, конечно.
Нет, подождите, ну, давайте говорить о том вообще, что такое Парижская Олимпиада? Вот давайте все-таки говорить не о тех спортивных состязаниях, которые там будут проводиться, а о том, из чего и как будет состоять так называемый праздник спорта. Во-первых, в Париже будет невозможно ездить на общественном транспорте. То есть все те болельщики, которые приедут и будут платить абсолютно конские деньги за жилье, за еду, за право дышать парижским воздухом, могут и не поспеть на состязания. Тут праздничности ноль. Во-вторых, само открытие Олимпиады, которое было задумано Макроном, там ведь оно будет проходить не на стадионе, оно будет проходить на сцене, по которой будут спускаться вот эти знаменитые парижские кораблики, и на них будут сидеть члены делегации.
Делегация.
Да, а каким образом будет обеспечена безопасность вот этого всего в воде, на трибунах, а также рядом с трибунами, пока не знает никто. Невозможно мобилизовать такое количество правоохранителей, которые бы просто сумели осмотреть. Париж – это все-таки большой город. Как вы будете фильтровать людей, которые захотят посмотреть открытие Олимпиады, не очень понятно. Плюс мосты. Вы что, закроете весь Париж?
Да, извини, что прерываю. Да. В чем опасения по поводу транспорта? Есть наработанные. Я просто на многих Олимпиадах трудился.
Ну, просто его практически нет. А так все нормально. Ну,
значит, да, со всей страны нагонят этих автобусов, поставят на олимпийский маршрут.
Подожди, а что делать остальной стране?
Значит, у остальной страны могут быть проблемы, а в Париже, я думаю, что не будет.
Нет, дело в том, что просто ты невидимо, так сказать, ну я сейчас объясню. Дело в том, что в Париже...
Может быть, какие-то особые условия, поэтому
нет, и спрашиваю. Нет, в Париже очень плохое метро, которое ходит не так часто, как в Москве. Вы все время, мои дорогие коллеги и друзья, вы все время сравниваете, имея в виду сеть общественного транспорта Москвы.
Нет, почему? Я был в Сиднее, например, на Олимпиаде.
Но Сиднее – это не Париж. В Париже ничего не работает. А если когда работает, то работает через пень-колоду. А если работает через пень-колоду, то выходят манифестации и требуют подъема оклада жалования. Так сказать, никто ничего не знает, как это все будет работать. Скорее всего, никак. Они даже одну ветку метро за 8 лет не смогли построить. Единственную. В Москве, я напомню, за 4 года было сделано 4 диаметра. Я посмотрела специально на порталах, где можно снять жилье, сколько будет стоить в период Олимпиады комната 7x7 с туалетом общего пользования. Вы просто не поверите, это стоит 500 евро в сутки.
Однако ж.
Хорошо, там все будет плохо, вспомню еще клопов.
Ну, и тебя далее. Еще кусают клопы, это в качестве бесплатного приложения.
То есть, чтобы люди не жалели, что они не поедут, вот к чему?
Нет, я это говорю к тому, что это, в общем, не Олимпиада, это галочка в плане МОК о том, что они провели некие состязания, которые абсолютно инклюзивные, с трансгендерами, с мужчинами, которые будут заниматься художественной гимнастикой и так далее. Это не имеет вообще никакого отношения к духу олимпизма. Я просто не очень понимаю, зачем нашим спортсменам стремиться туда, где на самом деле Олимпиады, ее содержание просто нет.
Ребят,
есть форма.
Вопрос в другом. Как они там проведут Олимпиаду? Плохо, хорошо, там будут у них пробки на дорогах или не будут пробки, дорого или дешево недвижимость? Мне кажется, это просто уже вообще нас не должно касаться. Мне кажется, нас настолько, как бы сказать, активно выпихивают из этой сферы, что ну пусть они там делают, что хотят. Нам надо заниматься совсем другой темой. У нас роскошная инфраструктура и общественного транспорта, и стадионов, и спортивной инфраструктуры. Нам все это надо заполнять. У нас вот стоят пустые стадионы, катки там в бесчетном количестве по всем крупным городам России. И пока, мне кажется, маловато у нас соревнований и состязаний международного уровня, их надо наращивать вот эту вот тему.
Вот я тут хотел бы вас предостеречь. Вот сейчас будет Кубок Первого канала по хоккею. И китайцы отказались участвовать. Ну, они сослались на то, что у них половина команды здесь за Куньлунь играет, который в нашей лиге выступает этот клуб. Половина в своем чемпионате. В общем, сказали, что у них там совпадают соревнования и так далее. И сказали, не приедут. И у нас осталось, значит, Казахстан, Беларусь, Россия. Плюс еще организовали непонятную команду ВХЛ «Звезды». То есть молодые хоккеисты плюс хоккеисты из низшей лиги, которые, значит, вот под КХЛ. И у меня вопрос возникает. Почему мы лезем в эту международность? Я еще раз могу повторить, и буду это повторять, считаю это не лишним. Соединенные Штаты Америки и Канады организовали НХЛ в 906 году. Там было 6 клубов. Им было глубоко наплевать, есть Олимпийские игры, нет Олимпийских игр. Они сами отказались приехать на Олимпийские игры в Пекин. Сами сказали, не поедем. И более того, не поехали еще и игроки из других команд, из России, условно, условно, там из Швеции, Финляндии и прочее. Им вообще наплевать. Они, когда им интересно, зовут, приезжайте, сыграйте с нами, и мы все бежим ехать. Значит, нужно сделать так, чтобы у нас был такой чемпионат, что нам было плевать, есть чемпионат мира или там Олимпийские игры или нет. Это изначально. Сперва свое, потом чужое. Вот
конечно.
И все.
НБА это то же самое.
А НБА, знаешь, как они называют?
Нет.
Они называют чемпионат мира.
Да.
Серьезно? Я этого не знала.
Нет. Им наплевать абсолютно. Что считают? А есть чемпионат мира, получается, ФИБА, то есть Международная Федерация, а есть вот НБА, чемпионат мира. То есть они вообще даже просто не сомневаются. И у них собирается по 20 тысяч в их залах. А у них на студенческий баскетбол, знаешь, сколько ходит? Он даже более популярный, чем это, ну, в смысле, по охвату и так далее. То есть это вообще студенты играют.
У них вообще студенческий спорт в Америке, это мощнейшая тема. Школьный
студенческий спорт. Так у нас это было. Ну, вот это вот было. Подождите секунду.
Нет, у нас этого не было.
Нет, золотая шайба же была, которую сделал Анатолий Владимирович.
Нет, да, золотая шайба была, но у нас нет этого освещения. Нет
этого. Так это вопрос к продюсерам?
Конечно. Я про то и говорю. А у нас большинство федераций ждуны. Тоже фигурное катание. Ребят, вам вообще никто не нужен.
Конечно.
Вы в состоянии собирать на соревнованиях внутрироссийских любой зал,
абсолютно.
Какой есть.
Кстати, сейчас это происходит.
А они, я тут не буду участвовать, здесь не хочу. Сидит, значит, не Авербух, кто-то еще из парников известных в прошлом, да? И говорит, ну вот, нас сейчас пригласят, мы там подождем и так
зачем
далее.
Зачем?
Нет, не пригласят.
Не пригласят.
Уже надо уже сесть спокойно и расслабиться.
Причем... Знаете, когда чемпионат страны по фигурному катанию проходит? В декабре.
В декабре.
А что это за ерунда?
А почему не в феврале и марте?
А потому что раньше на чемпионате России формировалась команда на чемпионат Европы и мира.
Он был отборочным.
То есть это был отбор. Раньше это был отбор. А сейчас-то вы куда отбираетесь, ребят?
Так приводите его
до
в феврале.
До сих пор, вот я, значит, тружусь с Федерацией бобслей, там до сих пор в критериях написано подготовка команды к Кубку мира там еще. Да не
а
позовут.
А зачем?
Вот.
Не позовут уже никогда.
Значит, надо что сделать, в принципе, любое соревнование? Разбить на этапы, как лыжи, кстати, вот мудрая Елена Валерьевна Вельби так и сделала. Значит, этапы Кубка или там, как я не помню, как это называется, не знаю, неких соревнований со сквозным счетом, где суммируются баллы, и в конце по сумме баллов человек получает какой-то весомый, хороший, денежный, в том числе, приз. Ребята, может быть, вы не выступите на Олимпиаде, но вы будете обеспечены, вы будете заниматься любимым делом за нормальные деньги. Внутри страны не надо никуда вы... Когда нас позовут, мы подумаем, поехать или нет. Надо переделать...
Нам нужно доколонизировать
спорт. Мы всегда плевали на свои внутренние чемпионаты. Раньше же по-другому было, в 70-е, 80-е, в интересах сборной, собирали всех игроков ЦСКА, хоккеистов, да, все они в ЦСКА тренировались круглые сутки 12 месяцев в году, потом ехали и били канадцев.
Нет,
Леш,
я тебя возражу. Совсем раньше, до там, 70-х, ситуация была абсолютно другой. Она была вот именно той, к которой мы сейчас
вот
должны стремиться.
Года,
Советский Союз был под санкциями лет так 40, все первые десятилетия своего существования.
Это правда.
И это было время, которое стало золотым веком нашего спорта. Когда мы создали спортивные школы, ну, практически в каждом виде спорта, и когда там уже мы вернулись в этот международный спорт, когда мы соблаговолили вернуться, когда мы оказали честь этому мировому спорту, оказалось внезапно, что мы ведущие, представляем
так
ведущих
есть,
спортсменов,
да,
ведущие
да.
команды во всех видах спорта. Этому предшествовали десятилетия напряженнейшей работы. Я не понимаю этих фигуристов, про которых ты говоришь. Я смотрю гран-при по фигурному катанию, все трибуны полны, забиты во всех городах России. Огромные катки, там яблоку негде упасть. Люди приходят с плакатами, с портретами, там видно,
семьями.
Что... Да. Семьями. Видно, что болельщики там, они уже... Есть как эти козловисты или мешисты были в Большом театре. Сейчас есть, значит, у каждого фигуристки своя поклонники,
баллисты,
своя банда.
Это
мощнейшая субкультура, да. А те, которые, да, загитисты, наши фигуристки, это вообще, значит, отдельная тема. Я не понимаю, что мешает вот действительно сейчас вот в головах как-то переключиться, эту разруху в головах устранить и перейти на советский стиль бытования советского спорта. Другое дело, что это требует очень большой работы, потому что, прикиньте, это должны спортивные школы работать буквально по всему, хотел сказать, Советскому Союзу. Буквально
по всему.
Постсоветскому пространству, я, кстати сказать, думаю. Кстати, тут не совсем соглашусь насчет международного статуса, Леш. Я считаю, что постсоветские страны надо очень активно к этому делу, к этому процессу привлекать, кооперацию с ними налаживать, потому что спортсменам нужна вся конкуренция.
Чтобы закрыть тему, надо просто сказать, что наши все соревнования открыты.
Конечно.
Кто хочет, тот приезжает.
Страны БРИКС могут приехать, например.
Да любые.
Страны
американцы с англичанами приезжают. Да, ради бога.
Конечно. Абсолютно.
Нынешнему поганцу сэру Себастьяну Коу, который выиграл в Москве две золотые медали в легкой атлетике. Ему же никто не мешал. Они бойкотировали из Афганистана. А он приехал. Ради бога. Мы для всех открыты. Но я просто вот не хочу у вас время отнимать. Просто у нас еще одна прекрасная абсолютно тема, которая, наверное, я буду с интересом слушать. Может, вставлять иногда какие-нибудь реплики. В стране вдруг образовался скандал. Самый-самый суперэлитный. Если что-то неправильно скажу, меня поправите. Пластический хирург Тимур Хайдаров, который лечил, значит, звезд типа Ирины Дубцовой, лечил, не знаю как, переделывал, как, не знаю.
Ухаживал.
Корректировал.
Ухаживал.
Красоту Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Слава, кто про него хорошо говорит, кто плохо. Вдруг пошла какая-то вот возня. Ну, может, кто-то решил человеку имя испортить. Значит, одни говорят, хорошо он делает, фоточки выкладывают всяких интимных мест, где там шрамы остались. Посмотрел, извините, грешен. Ну, и в этой связи у меня, например, мужское недоумение. Ну, нам, наверное, что-то отпущено, да, в этой жизни. А что отпущено, то отпущено. И как отпущено, может быть, так и правильно. Здоровый образ жизни никто не отменял правильный. Вот. Но нужно ли, понятно, что мое тело, мое дело, нужно ли в него как-то вмешиваться? И ради чего это нужно делать?
Вот я тоже выступлю с мужской точки зрения. У меня как-то очень схожие взгляды на это дело. Возможно, конечно, меня еще не клюнул жареный петух. Возможно, лет через 10 я запою совсем по-другому. Вот, соглашусь с поклонницами Хайдарова, пойду к нему, значит, возьму накопленные, значит, свои рублики, понесу к нему, скажу, сделайте что-то. Но пока я вот категорически против всей этой байды, и я за естественное старение. И на меня просто ужас наводят, честно говоря, те деятели от пластической хирургии, которые пристают к дамам, ну, лет 25-27 и начинают говорить им, что вам уже поздно.
Девочкам какие дамы-то?
Поздно, надо было еще 5 лет назад вам подтянуть вот это, сделать то. И слушайте, ребята, это просто циничный бизнес на крови, мне кажется, он ужасный. И мне очень жаль девочек, девушек, дам, да, блин, женщин всех возрастов, которые вот на это вот покупаются и думают, что чем-то это им поможет. Девчонки, мне кажется, вот нифига не поможет, потому что вот есть старушки, а есть старушки с подтяжками. И какая разница между ними? Ну, то, что вот старушка сделала подтяжку.
Вика грудь, например.
И пауза такая.
Ну, какая не есть, да моя, Лёш. Какая не есть, да моя.
Нам в ней удобно. Нам с ней удобно.
Любишь меня, любимая морщина. Я считаю, надо жить по такому принципу.
Дело в том, что нет. Ну, я тут буду одна против вас двоих. Значит, вот какая ситуация. Действительно, для того, чтобы пластическая хирургия сохраняла обороты и движение вперед, она должна все время иметь постоянное пополнение новых рекрутов. Новые рекруты – это новые деньги и так далее, и так далее. Значит, и это на самом деле жесткач. Когда бегут там переделывать нос, переделывать уши. Вы не представляете, что женщина может начать переделывать. Женщина может начать переделывать лоб. Это называется эндоскопическая подтяжка. То есть она вот, так сказать, все тянет вверх. Она может переделывать мочки ушей. Она может переделывать кончик носа. Она может переделывать верхнюю губу, нижнюю губу и так далее. Это все стоит абсолютно колоссальных денег. И это отдельная специальная сфера медицины с отдельной своими пиарщицами и пиарщиками, и это все стоит абсолютно космические деньги, потому что предполагается ведь не только операция, но и очень длительная реабилитация. То есть полная подтяжка – это вы сидите дома, никуда не выходите, и это продолжается, ну, минимум там несколько недель.
Да это ужас, это больно, это
ужас,
страшно.
Это больно, это кровь, и это все остальное. И главное, что результат вот всех этих подтяжек и так далее там на меня не производит впечатления, потому что мне кажется, что женщина, у которых там все, в общем, было до этого, выглядят лучше, естественно, и милее, чем после того. Но, в конце концов, если им после этого хорошо, это их дело.
И где ты с нами споришь, мне хочется понять.
Я спорю по другому поводу. Помимо вот этой хирургии, когда действительно предполагается серьезное вмешательство и так далее, есть сфера, и она гораздо более объемная по деньгам и по всему, которая предполагает консервативное вмешательство. Есть аппаратная косметология, которая подтягивает, где надо, распушает, где тоже надо, увеличивает, где тоже надо. И тут как раз я женщин абсолютно поддерживаю, потому что я как раз пользовательница всех этих технологий и могу сказать, что Россия опять впереди планеты всей. И слава богу, и слава богу. Женщины, понимая, что с возрастом меняется пухлость губ, вводят филлеры, понимая, что опускаются щеки, значит, они туда подкалывают, так сказать, определенные препараты, они также занимаются шеей, они также занимаются телом. Все сейчас это существует за очень щадящие, если посмотреть на прейскуранты, деньги. И мне кажется, что все-таки вот с высоты своих 60 лет я могу сказать, что я со всеми этими технологическими приблудами чувствую себя лучше и выгляжу, как мне кажется, я лучше, чем могла бы выглядеть. И поэтому я абсолютно за. Я не могу и не хочу любить свои морщины, если на расстоянии вытянутой руки у меня есть хорошая косметологическая клиника, где я могу от этих морщин практически избавиться. И мне не нравится продвижение лозунгов абсолютно левацких и абсолютно, как бы сказать, понятных, чем они обусловлены в западной прессе, где я читаю, что любите свои морщины. Конечно, если это звезда и дочка звездных родителей, и у нее лицо похоже на, значит, там, печеное яблоко, то ей совершенно не обязательно выглядеть хорошо на самом деле.
Ну, Лен, ну не говори так ужасно, что печеное яблоко. Я вот иду летом по Анапе, а там старички, им буквально старичок и старушка, им около 80 уже где-то. Они говорят, девушка, сфотографируйте нас, и мобильник дают. Лен, им около 80, какое там, вот ты говоришь, печеное яблоко. Ну, видно, что им там морщины, все. Они, держа друг друга за ручку, ковыляют под цветущие деревца, улыбаются друг другу, устанавливают друг друга, значит, пошатываясь, значит, ровненько, чтобы, значит, попасть в кадр. Стараются улыбнуться. Я снимаю их, у меня слезы наворачиваются на глаза, и видно, как они любят друг друга. Какие там ботоксы, какие что? Они, старичок и старушка, любят друг друга, а они видят. Они видят друг друга такими же, какими они были 50 лет назад.
Я с тобой согласна. Но если у старушки будет желание пойти и эти морщины чуть-чуть стереть ластиком косметологическим, то я не вижу тут большой проблемы, Вика, если она захочет это сделать.
А зачем, если она счастлива с твоим старичком, если они любят друг друга?
Ну, чтобы просто для себя, я не знаю, для себя, чтобы выглядеть лучше, чтобы выглядеть звончей.
Я не верю в это для себя. Мне кажется, женщины идут вот этим заниматься после каких-то травм. Вот
ты меня видишь, я это делаю для себя.
Ну, ты бог. Ты бог.
Да какой я бог?
Но я знаю много женщин, которые идут там ломать себе носы и там делать какие-то ужасные операции.
Вы о разных вещах говорите. Лена же сказала, что она за то, чтобы поддерживать, а не исправлять.
Да,
правильно ведь?
Конечно.
Ну вот то, что у меня есть, чтобы оно не стало хуже, я вот укольчик сделаю, и оно останется.
Конечно, там я согласна. Это здоровски, это правильно. Ну, но вот просто есть много трагедий, когда женщина после развода, например, ей все кажется в черном свете, и она, значит, смотрит на себя в зеркало и думает, это я виновата, пойду переделаю все.
Но
и,
это
значит,
виновата общественное мнение на самом деле, которое ее туда толкает. И вообще, я, честно говоря, вот я очень люблю родину, я очень люблю Москву и так далее, но вы знаете, в чем проблема? Что, конечно, существует эйджизм. И
да,
после 55 лет женщина считается сошедшей с дистанцией. Ну, вот это такое глубокое общественное сознание.
Да.
И она, собственно, больше ни на что не годна. Я с этим сталкиваюсь в повседневной жизни, не в профессии. Как раз в профессии все в порядке. То есть тон задают как раз женщины возраста 55+, которые отлично себя чувствуют в самой конкурентной сфере политической журналистики. Они просто идеальные. И они занимают лидирующие места и позиции, а вот почему-то, как только они выходят из редакции, как только они выходят из телестудии, они мгновенно превращаются в бабушек. И мне кажется, что в этом определенная шизофрения есть. Если эта женщина роскошна в профессии, прекрасно выглядит, у нее состоявшаяся карьера и судьба, то почему ее общественное мнение непонятно кого, составленное из непонятно каких точек зрения, тут же выводят на обочину?
Кстати, именно поэтому наши женщины так любили ездить в Европу, потому что там как раз эйджизм было поменьше. В Европе объективно очень старое население. В Европе
это
объективно
правда.
Любая женщина там до 70 лет, это не то, что ягодка опять, а просто считается, ну, просто молодая женщина, на самом деле. Потому что, ну, реально там очень много пожилых людей.
Ну, если подытоживать, просто как змеиный яд. Если в тебя его накачать, ты умрешь. А если в щадящих каких-то количествах, то, соответственно, будет польза, да? То есть вот так, наверное.
Пошли колоться ботоксом.
Чувство меры должно
все,
быть.
Все за плане. Ботоксом или те, кому хочется этого ботокса.
Спасибо большое, мои уважаемые, любимые коллеги. Вика Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осин, и это был «Секс, культ, просвет». Просветили, надеюсь, вас по полной. Ждите следующую субботу, будет также интересно.